Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вами далей у студыі Алена Ціхановіч. Зверну увагу на асноўныя тэмы сённяшняга дня 9 снежня. Гунар Вігант зноў у Менску. Святлана Алексіевіч адказвае на крытыку яе лекцыі і абяцае больш сказаць пра Беларусь на банкеце пасля ўручэння Нобеля. Юрый Рубцоў чакае на палітычны прытулак у Нямеччыне. Сяляне супраць піянераў. Сёння доследы свабоды пра бойкі раён на раён у магілёўскім варыянце. Прадстаўнікі Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў, а таксама Еўракамісіі па палітыцы суседства і перамовах о пашырэнні прыбылі ў Менск з двухдзённым візітам. Дэлегацыю ўзначальвае Гунар Вігант, які раней неаднаразова бываў у Менску. Сярод тых, хто будзе сустракацца са спадаром Вігантам ад апазіцыі, будзе сёння і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін.
Есть одна тема, про которую мы никогда не забываем. Это тема свободных выборов, бо она актуальна, как никогда. Мы скончили одну кампанию и уже плавно вступаем в другую кампанию, кампанию парламентских выборов.
Былы палітвязень Юрый Рубцоў папрасіў палітычнага прытулку ў Нямеччыне. Паводле звестак ад самога Рубцова, цяпер ён разам з жонкай знаходзіцца ў лагеры для ўцекачоў у Нюрнбергу. Як патлумачыў свабодзе сын Рубцовых Віктар, галоўнай прычынай стала тое, што бацьку нідзе не бралі на работу, прытым яму пагражалі б санкцыі паводле дэкрэту аб дармаедстве.
Его нигде на работу не брали, то есть на учет службы занятости не ставили, то есть ставили препятствия. Предлагали ему работы по 1,5-2 миллиона, и на этих же работах, когда приходишь, то есть ему отказывали, работы ему не предоставляли.
Лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч адрэагавала на крытыку лекцыі, з якой яна выступіла 7 снежня ў шведскай акадэміі. Пасля Нобелеўскай лекцыі некаторыя беларускія карыстальнікі сацсета крытыкавалі пісьменніцу за тое, што яна выступала па-руску і не казала пра актуальныя праблемы Беларусі. Пры сустрэчы з нашай карэспандэнткай у Стакгольме Александрай Дэнько Алексіевіч сказала:
Яна адмыслова падышла да мяне, спыніла мяне, папрасіла мяне: «Саша, патлумачце, што пісьменнік мае гаварыць на сваёй мове, а не рабіць мітынг з Нобелеўскай лекцыі». І вот такое пытанне мне задала, што я мусіла крычаць «Жывы Беларусь» ці «Скакаць на кані». Скажыце гэта ад мяне.
Неўзабаве больш падрабязная гутарка з Александрай, а таксама рэакцыі і ацэнкі расійскіх і ўкраінскіх літаратараў. На просьбу свабоды пра значэнне Нобеля Святлана Алексіевіч для Беларусі будзе разважаць сёння паэт і палітык Уладзімір Некляеў.
Але паўстае пытанне нацыянальнае. Дык вось, нацыянальнасць – гэта не кроў, а нацыянальнасць – культура ў крыві. Святлана Алексіевіч даўно і настойліва даводзіць, што культура ў яе крыві руская. Тое самае яна сведзіла ў сваёй нобелеўскай лекцыі. А лабаранты, якія з ёй спрачаюцца, усё спрабуюць зрабіць аналізы, а раптам памылка. Не, не памылка. Ну, але што з гэтага?
Уладзімір Некляеў будзе госцем інтэрв'ю тыдня «Хвілінаў праз 35». Улады пагадзіліся з патрабаваннем актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Леаніда Кулакова палепшыць умовы ўтрымання арыштаваных у ізалятары часовага ўтрымання ў Смалявічах. Яшчэ летам, пасля адбыцця адміністрацыйнага арышту, ён напісаў шэраг скаргаў. Вось як выглядала камера паводле Кулакова.
Грязная бутылка из-под минералки, грязная, ну так не почти чёрная, с водой, которую страшно подтронуть. Около дверей стоит пластмассовое ведро, куда можно нужду вставлять. Рядом висит камера над кормушкой, над дверями. Здесь охранники видят, что ты тут делаешь, как ты справляешь нужду.
Знік дырэктар Аршанскага мясакансервавага камбінату. Магчыма, ён затрыманы. Паводле інфармацыі Аршанскага незалежнага сайта Орша.ЕУ, Сергей Качанаў і некалькі прадстаўнікоў адміністрацыі затрыманыя за эканамічныя злачынствы. Праўда, на афіцыйным сайце прадпрыемства ніякіх навінаў пра змену кіраўніцтва няма, толькі прозвішча дырэктара новае. Паведамляецца, што прадпрыемствам цяпер кіруе Святлана Жураўская. Шараговыя работнікі прадпрыемства на умовах ананімнасці распавядаюць, што былога дырэктара праваахоўныя структуры нібыта забралі ў Менск разам з ім і галоўнага тэхнолага. Паводле аднаго з работнікаў прадпрыемства, затрыманне кіраўніка можа быць звязана з тым, што ён аддаваў загад перапрацоўваць няякасную мясную сыравіну.
Тут разговор, что он настаивал на том, чтобы переработали крупное мясо. Погибшая скотина. Мастерица начала перерабатывать, но переработали 3000 банок, сделали, и они взорвались. Говорят так, или бомбаж. То есть не годится. Она стала бояться. А он, говорит, заставил ее снова. А то я в милицию позвоню. Она взяла и сама позвонила. Ну вот, идет сарафанное радио, передает.
Яшчэ адна версія затрымання, што на аршанскім мясакамбінаце паўторна перапрацоўвалі пратэрмінаваныя кансервы, якія вярталіся з крамаў. Аршанскім работнікам загадана не паведамляць пра здарэнне пабочным асобам, каб не ганьбіць прадпрыемства на ўсю краіну.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Гераіняй гэтага тыдня застаецца беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч. Заўтра ёй будзе уручаная Нобелеўская прэмія па літаратуры. У інтэрв'ю нашай карэспандэнцы Аляксандры Дынько пісьменніца адказала на крытыку яе Нобелеўскай лекцыі. З намі на сувязі Стакгольм і Аляксандра Дынько. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Ну, я нагадаю, што асноўныя прэтэнзіі, якія ў прыватнасці выказвалі ў абмеркаваннях беларускія карыстальнікі на сацыяльных сетках, на інтэрнэце, было тое, што Алексіевіч мала гаварыла пра Беларусь, або што выступала не па-беларуску. Аляксандра, як і калі лаўрэатка знайшла магчымасць адказаць на гэтую крытыку і чаму выбрала для гэтага адказу вас менавіта?
Сегодня ранком Светлана Алексеевич была запрошена у звычайную школу у таким отдаленном районе Стокгольма, у школу Рынкебю. И там она вот сострякалась с детьми, они ладили для ее презентации, рассказывали про то, как они читали ее творы. Это вельми шумливая такая импреза, я сама была ее вельми уражена. И вот после того, как сама такая урочистая частка скончилась, Светлана накировалась до стола, где она просто после сидела с детьми и размовляла про перекладчицу. И она отмысловно подошла до меня, спынила меня, попросила меня: «Саша, потлумажьте, что письменник мая говорить на своей мове, а не робить митинг с Нобелевской лекцией». И вот такое пытание мне задало, что я мусила кричать «Живи Беларусь!» и скакать на кони. «Скажите это от меня». И далее уже, когда я нас выходила, я на изнов меня свернулась и сказала, что у своей Нобелевской лекции она сказала все, а ли сказала я к письменник. И я еще раз подтвердила, что у банкетной промове, это будет завтра, она будет говорить про сучасность, будет говорить про Беларусь.
Ну, магчыма, тады и дочакаемся мы ей обяцання, что она скажет про площу, про молодых людей, которые выкликали у ее слезы захопления.
На самом деле, эта промова вельми короткая, всего 2 хвилины, насколько мне потлумачили. И будут выступать все Нобелевские лауреаты. Однако вот минавито этой промовы от лауреата по литературе вельми чакаючи, Светлана будет промовлять опошний сирот их усих. Но, цаправды, будем сподеваться, что как раз и она будет присвечена в частности, и Светлана Александровна скажет то, чего не хапило комусь из ее критиков у Нобелевской лекции.
Ну, Александра, завтра уже кульминационный день, тогда нагадайте, как он будет отбываться, какая будет программа, чего нам чекать и как за этим сочить, у приватности про сайт «Свободы».
Завтра, так, 10 снежня, у 18.30 по менским часе, а по стокгольмским часе это будет 16.30, отбудется церемония узнагороджения. Это одна из самых урочистых подеев у Вогуле, у стокгольмским житті и культурным, и, как мне так само рассказали, и у светским житті, и кажут, что тут кожный просто марить трапить на эту импрезу, а особливо на банкеты, которые отбудется после. Мы ведаем, что туды запрос запрошены филармоничный оркестр королевский, оттуда запрошены ведущие музыки, как сделать музычное отдабление. І менавіта там Світлана Алексєєвич отримає з рук представників Нобелівського комітету свою премію, так само, як і інші лауреати сьоліта. На гэтай церемонії присутнішає так само король Швеції, і що, звісно, уздимає її престиж. Цю церемонію буде транслювати шведське телебачення, наскільки я ведаю, і так само за ним можна буде сачити у інтернеті. І після цього вже відбудеться банкет, так само всі чекають, чим будуть кормити, это такая подія і світського життя.
Александр, наскільки відомо, гэта будзе банкет, гэта будзе якби такая вячэра, альбо будзе сапраўды баль? Ці можна спадзявацца, што ось хтось, наприклад, жанчын, лаўрэатаў, затанчыць з каралём?
Я вам шчыра скажу, што гэта будзе першая падзея такого ўзроўню ў маім жыцці, і я таксама да яе пэўным хваляваннем рыхтавалася і сачыла за тым, як рыхтуюцца іншыя запрошаныя туды госці. Ведаю, што людзі за 3 месяцы пачалі рыхтаваць свае вечаровыя ўборы, асабліва, напэўна, што тычыцца беларускіх гасцёў, якія збольшага жывуць такім ні бальным, ні каралеўскім жыццём. Ёсць дрэс-код абавязковы для таго, каб трапіць на гэтую цырымонію. Для мужчынаў гэта фрак. Ведаю, што большасць мужчынаў, якія туды пойдуць, бяруць фрак на пракат, таму што хтось аднойчы ў жыцці трапляе на гэтую цырымонію, і, канешне, гэта такая нештодзённае адзенне. А для жанчынаў дрэс-код такі больш вольны, але патрабуецца, каб у цябе была сукенка да падлогі. І цікавая вельмі акалічнасць, вы ведаеце, што можна быць апранутым альбо ў вечаровае адзенне, вечаровую сукенку, альбо ў нацыянальны касцюм. Вот гэта такая адмысловая пазнака ў дрэс-кодзе, яна сапраўды вельмі цікавая і маю цікавасць прыцягнула.
Ну вось, дзе былі б яшчэ далейшыя шанцы для Святланы Алексіевіч, тады б яна сапраўды ўжо выбіла б, як кажуць, грунт пад нагамі ў сваіх крытыкаў, калі б пайшла ў вышыванцы.
У мяне ёсць магчымасць назіраць за Святланай Александровной, я бачу, што яна не змяняе свайму стылю. І нават калі мы згадаем ейныя фотаздымкі папярэдніх гадоў, тых часоў, калі яна працавала над сваімі першымі кнігамі, у яе нават фрызура застаецца такая самая, і вот яна захавала яе да цяперашняга, да Нобелеўскай прэміі. І нават калі мы паглядзім на тыя убранні, якія яна падрыхтавала сабе для гэтага Нобелеўскага тыдня, яны таксама амаль падобныя таму, што яна носіць у звычайным жыцці. Гэта такая проста сведчыць пра яе натуру.
Вернасць сабе.
Яна верная сабе. Да, яна верная сабе, гэта справядліва. Вось. І толькі ўчора, бадай, калі быў урачысты Нобелеўскі канцэрт, і перад гэтым яна прысутнічала на сустрэчы ў шведскім фэн-цэнтры, а гэта установа, якая высоўвала якраз такі Светлану Алексіевіч на Нобелеўскую прэмію, яна падзячыла тым, хто сабраўся, гэта былі простыя пісьменнікі, якія прыйшлі сустрэцца паглядзець на яе. Яна была ў такім ружовым пінжаку, які трохі выбіваўся, быў такі больш урачысты, можа быць, больш прыцягваў да сябе ўвагу. Можна спадзявацца, што, можа быць, падчас цырымоніі будзе яшчэ нешта больш яркае. Але ён таксама быў з шэрагу тых убранняў, якія вельмі-вельмі да Святланы звыклыя. Таму я думаю, што вышыванкі мы не дачакаемся не таму, што Святлана Александровна лічыць яе нейкім, ну, негодным убраннем, калі гэта можна так рэзка сказаць, а проста таму, што, ну, гэта не ў яе стылі.
Александра Дынько сучыць за падзеямі Нобелеўскага тыдню ў Стакгольме. Светлана Алексіевіч лічыць, што расейцы не ўспрымаюць Беларусь сур'ёзна, і таму Нобелеўская прэмія для яе выклікала наогул негатыўную рэакцыю Расіі. У інтэрв'ю каналу Euronews пісьменніца ў прыватнасці сказала, цытую: «Асабліва ад пісьменнікаў не чакала такога стаўлення. Я не думала, што рускае грамадства да такой ступені хворае. Але ўсе рускія пісьменнікі, якія атрымлівалі Нобелеўскую прэмію, усе падвяргаліся ганенням у сваёй краіне. І Бунін, і Солженіцын, і Бродскій, і Пастернак». Канец цытаты. Расійскія крытыкі сапраўды назвалі Нобелеўскую лекцыю Алексіевіч пуставатай і вясковай прозай. Так, да прыкладу, празаік Александр Снегіроў, які сёлета стаў адным з 6 намінантаў на прэмію «Рускі букер», палічыў лекцыю банальнай і пуставатай. Паэт Рыгор Петухоў адзначыў, што пачатак Нобелеўскай прамовы аддае глухменню, раённай шматтыражкай, вясковай прозай. А вось украінскі пісьменнік і выдавец Дмітрий Капранаў лічыць, што расійская інфармацыйная прастора якраз жывіць і падтрымлівае існаванне таго самага «чырвонага чалавека», пра якога піша Святлана Алексіевіч.
Ну, ті люди, які в Україні сповідують червону ідеологію, це
тіє люди, які в Україні визнають червону ідеологію, гэта дзеці російської інформаційної простори, яка, на жаль, панує у нас. Яны нічым не адрозніваюцца ад сваіх расійскіх ці беларускіх суплеменнікаў. Усеяныя за Савецкі Саюз, за Сталіна, яны фактычна браты-блізняты. Усе людзі гэтай імперыі аднае крыві. Гэтыя людзі прычына таго, што ў нас ва Украіне ідзе вайна. Адзіная розніца ў тым, што яна яе магільшчык. Яна нам апісвае, як падыхае гэтая савецкая імперыя, стаіць каля яе ложка і мірае ціск і перадае гэта ў сваіх кнігах, за што ёй і далі Нобелевскую прэмію.
За што ёй, дарэчы, і дала Нобелевскую прэмію.
Азначае украінскі пісьменнік і выдавец Дмітрый Капранаў. Ну, а зараз водгукі нашых слухачоў.
Ну, чаму вы абвінавачваеце беларускі ўлады? Вот то, что на замолчу Светлану Алексеевич. Я пошел на Янки Купалу, книгарню. Но боялся, что зараз там это целая черга людей за книгами этой Светланы Алексеевич. И буду опошним, и не куплю ее. Оказалось, что эта книга не красталась никаким попытом. Я поговорил с продавцом, никто, ни один человек не подошел, не испытал. Хотя была информация размещена в интернете. Причем тут белорусская влада, когда сам народ не хочет ее читать. Быкова хочет читать, Харапкевича хочет читать, а ее читать не хочет, не зекается. Не треба делать героя.
Ну, я хочу выказать свое меркование с нагоды того, что критикует Алексеевич. Эти люди мало слухали, альбо неуважливо, альбо не думали. І сапраўды не трэба нічога патрабаваць, яна нічым нам, говоря по-русски, она ничего нам не должна. А мы ей должны, и государство, и люди должны быть благодарны, должны оценить ее такую огромную работу. Она же, в конце концов, не мазохист, и вы представляете, как тяжело это ей все было перелопатить, пережить и написать. Поэтому мое пожелание людям не требовать от нее чего-то. И даже вот как Пашкевич вот пытается сказать в настоящее время, мне это не нравится. Будьте умнее, что ли. И я вот написала в отзыве, что я бы при издании, в следующем издании книг, эту лекцию поставила бы как предисловие, чтобы люди поняли, о чем она пишет и для чего.
Привітання, Свобода, Аліна. Пожадання. Передайте ви в ефірі повністю виступ Світлани Олексійович. Справа в тим, що я прошу передати по радіо. Я не можу читати. У мене перша група по зроку. Трішечки бачу, тому це тільки радіо мене спасає. Дякую, Михайло.
І на некаторых з гэтых званкоў я павінна адказаць. Радыё Свабода крытыкуе ўлады не за тое, што няма кніжак Алексіевіч. Мы звяртаем увагу на тое, што падзеі ўручэння першай у гісторыі Беларусі Нобелеўскай прэміі наогул не асвятляюцца афіцыйнымі медыямі. Не вядуцца трансляцыі са Стакгольму, хаця гэта можа быць не больш складана, чым трансляцыя нейкага спартовага матчу. Ну, што да паўтору ў эфіры Нобелеўскай лекцыі, мы пастараемся зрабіць гэта заўтра, у дзень ручэння прэміі. А ўжо цяпер тэкст і аўдыо можна знайсці на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. Трэба задаць словы Святлана Алексіевіч, Нобелеўская лекцыя. Мне таксама цікавіць, ці згодныя вы з меркаваннем слухача, якое прагучала ў эфіры, што кнігі Алексіевіч не карыстаюцца попытам і сам народ не хоча іх чытаць. Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. Мене цікавіць ваше меркаванне і заўтра вашыя званкі абяцаю даць у эфір.
Жывая свабода з Алінай Тихановіч.
Былы палітвязень Юрый Рубцоў папрасіў палітычнага прытулку ў Нямеччыне. Паводле ягоных звестак, цяпер ён разам з жонкай знаходзіцца ў лагеры для ўцекачоў у Нюрнбергу. Корреспондент Свободы связался с сыном Юрия Рубцова Виктором, каб распытать про умовы, у яких опынулися ягоныя бацькі у Нямеччыне.
Ну, мы контактуем по Фейсбуку, и то он говорит, у него там плохая связь, то есть по телефону не созваниваемся. Сейчас в основном, ну, как бы в лагере он там находится.
Это лагерь для утекачей уже, правильно?
Да, 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 да. Ну, они вылетали сначала во Франкфурт. Дальше, получается, связи у нас как таковой не было, то есть тишина, потом их перевозили с одного места на другое, и вот сейчас уже в Нюрнберге находятся.
Они да. разом с женкой, и она в другом лагере?
Не, не, они разом.
А что он рассказывает, какие там умовы?
Ну, то хорошие умовы, то не очень. Я хотел к нему приехать, он говорит, пока там нету такого возможности, чтобы к нему приехать, поэтому я не ездил. Ну, говорил, что ходит на курсы немецкого, вот. То есть, ну, как бы они предоставлены, как я понимаю, с 8 там, до 11 они предоставлены сами себе, то есть могут находиться где угодно.
И выходят, в смысле, с этого лагеря, да?
Да, то есть там как лагерь не в таком понимании нашем, я понимаю. То есть просто надо приходить и ночевать там. То есть, ну, кормят их там, как я понимаю, то есть в тепле, ну, то есть в этом проблем никаких нету.
А это наметовый лагерь? Не, или просто будинки, это называется лагерь?
Это я не знаю, потому что были у них и как бы были на четверых там комнаты, были какой-то момент, потом когда перевели и в спортзале жили, и потом перевозили и палаточный лагерь. Это какое там, как я не представляю. Поэтому версии меняются постоянно, не успеваю его следить.
На что жаловался, вот цикава?
Что людей много, что вот беженцев много, они как бы так более близко общаются там с украинцами и с чеченцами, а остальные в основном, то есть это получается сирийские беженцы там находятся.
Поводя Віктора Рубцова, питання о притулку для батьків мусить вирішитися прикладно праз полгода. Я нагадаю, що Юрій Рубцов став відомий тим, що почав носити майку з надписом «Лукашенко, уході». Сьоліта Рубцов був визволений з-за кратів, поводля указу Олександра Лукашенки перед виборами. Улады погодились с потребованиями активиста компании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова полепшить умовы утримания арештованных у изоляторы часового утримания у Смолявичах. С червеня Кулаков написал шерох скаргов на умовы утримания у так званом ИЧУ, где ранее отбывал административный арешт. Але только теперь улады погодились с аргументами активиста. У интервью «Свободе» Кулаков заявил, что целиком задоволен отриманным отказом. Это хотя бы маленькая, але перемога, додал он. У Смолявіцькім ізоляторі Кулако відбував арешт за акцію супраць путінських байкерів «Ночні вовки» ля кургана Слави. За гэтую акцію якраз він був затриманий у Мінську 8 травня і 7 суток він провів у ізоляторі у Смолявічах. Поводля Кулакова, камера, де він знаходився 7 днів, виглядала як камера катаванняў.
Посадили мене в двухмесную камеру, как бы. Не, вона була чотирьохмесная, но нас там було двоє. Значить, получається следующее, там две пары двухъярусной кровати стояло. Ни одной дощечки, ни одной. Пол, стены, бетон. Окошко, маленькое окошко, которое, когда говорят, небо в клеточку, то и этого нету. Ты видишь только одну темень. Свет дневной не попадает. Окна вот находятся в подвальном помещении, как бы, да, все это. Через окно только там гараж стоит за окном. И гараж в двери, и узкая наверху полоска света. Поэтому свет определяешь. Время суток.
А вот как выглядали гигиеничные умовы у камеры.
Грязная бутылка из-под минералки, грязная, ну так, ну почти черная, с водой, которую страшно ее тронуть. Да, ну, даже руками взять, не стать взять в рот даже, попить с нее. Около дверей стоит пластмассовое ведро, куда можно нужду справлять. Рядом висит камера над кормушкой, над дверями, где все, охранники видят, что ты тут делаешь, как ты справляешь нужду, как, что, к чему, как. Ведро можно выносить раз в 12 часов только. Все это, ты только нюхаешь полностью весь этот смрад. В камере очень холодно, потому что был легко одет. Закрыть окно, закрыть. Вонь стоит страшная. Меня вот пару дней тошнило. 2-3 дня меня просто рвало. Приоткрыть окно, вонь как бы улетучивается, а ну холод. Кровати, значит, железные кровати с широкими металлическими, не широкими, а такими пластами металлическими, с большим зазором друг от друга. Маленький грязный матрас, весь, ну, пропитан мочой. И он проваливается в эти дырки, ну, в отверстия между металлическими. И лежать там больше нет, можно лежать даже. Все это впитывается в тело.
успаміни Леоніда Кулакова. І у адказі Республіканського центру гігієни, який підвідомний Міністерству внутрішніх справ Білорусі, говориться, що сапраўды у смалявіцькім ізоляторі виявлені порушення потребування у санітарно-епідеміологічного законодавства. Кіраўніцтву смалявіцького РАУС пропоновано ліквідувати виявлені недохопи у самые короткие термины. Ну и, кроме того, активисту поведомили, что у изоляторы плануется провести капитальный ремонт с реконструкцией объекта. Маленькая, как он каже, але перемога.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Сегодня начался визит у Беларусь делегации Европейской службы внешних дел и Генерального директорату Европейской комиссии по политике соседства. Это первый визит европейских чиновников такого высокого уровня после завершения президентской кампании у Беларуси. Зараз у представництве Евразвязу находится наш менский корреспондент Владимир Глот. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена. Вот только что скончилась встреча журналистов с Гунером Вигантом. И он пришел до нас сразу после встречи с наместницей министра замежных справ Аленой Купчиной. И именно с этого начался визит. И главное, что сказал Вигант, это, бодай, самый главный сказ его, что, на его думку, зараз Евразвяз и Республика Беларусь находятся на шляху покрокового поляпшения взаимодочинения. И он связал это с двумя речами, наперше. С тем, что были вызволены политвязни в Беларуси, и с тем, что это санкции, которые с боку Евразвязу, припынены. И сказал Виган, что все дальше будет залежать от того, как будут поводить себе белорусские улады. А коли мы поспели задать одно конкретное питание, что конкретно чекают от белорусских уладов, и он сказал, что есть питание до белорусских уладов, и эти питания будут сформулированы в двух документах. Это у кончатковой справоздачи миссии БДИПЧ АБСЭ, это что тычется выборов, и другие важнейшие документы. Это справоздача по правам человека, Рады по правам человека Организации Объединенных Наций. Вот сказал, там будут поставлены певные умовы для белорусских уладов, и когда они будут это выполнять, тогда можно будет сказать, что будет певное просовывание наперед. И еще он сказал, что сегодня были обмеркованы под час разговоры с Аленой Купчиной 7 решений, которые могут совместно вести Беларусь и Евразвяз, это модернизовать отношения.
А про визы ничего не сгадывалось? Про визовую политику? Давно чекают белорусы?
Это питание. Что перешкажает спрощению визового пересовывания белорусов в Евразвяз? И вот тут есть вельми сутешальные речи. Виган сказал, что фактично обе две домовы и об спрощении визового режима, и об реадмиссии фактично уже готовые. И Евразвяз со своего боку уже готовы их подписать. А последнее слово за белорусскими уладами. И он сгадал там одну речь, зрозумелую, на конт дипломатичних пашпортов. Просто хто не ведає этой історії, літерально один сказ. Справа в тим, що білоруси потребують, щоб обладальники дипломатичних пашпортов могли їздити без усіляких візом у Західню країну. І він сказав, що на бок його розв'язу, улічуючи ось той тероризм, який зараз хваля захлеснула, це неправильний підход. І у Брюсселі сподіваються переконати білоруські влади у цьому неправильному підході, що його треба позбавитися.
Дякую.
То фактично можна буде говорити з прощення.
Дякую вам за новини і за подробязності з представництва Евразв'язу у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сусветные цены на нафту откатились до отзнаки $40 за баррель. Ти досягнулося уже дно падения або отвал будет протягиваться. Какие наступства это мае для Беларуси, якая не только залежная от российской нафты, але и зарабляя на ее перепрацовцы? Ситуацию на рынку анализует один из самых досвеченных специалистов у нафтогазовой галине Владимир Дробянцов. У недавнем минулом он старший экономист у Всесветного банка, а теперь главный экономист нафтогазовой группы компании British Petroleum по России и СНД. Зим погутарил Игорь Корней.
На переконанні експерта, основною причиною радикального падіння коштів стало змагання витворців нафти за ринки збиту. Перед усім гэтаму паспрыяў той факт, што Злучаныя Штаты Амерыкі ў выніку сланцавай рэвалюцыі з буйнейшага спажыўца нафтавай сыравіны пераўтварыліся ў пастаўшчыка чорнага золата.
Рост добычы нефті в США ў течение трех лет, с 2011 до середины 2014 года, он полностью компенсировался выпадением экспорта нефти из стран традиционных. Прежде всего, это Ливия после арабской весны, также это Йемен, это оба Судана, Иран после их ужесточения санкций. Результатом было то, что за три года добыча нефти в США выросла на 3 миллиона баррелей в сутки. И если бы это не было компенсированием выпадением добычи в других странах, цена на нефть обрушилась бы гораздо раньше. Подчеркиваю, случайно сложилось, что этот прирост добычи был компенсированным выпадением добычи в других странах ровно на те же 3 миллиона баррелей в сутки. Тут магии нет, так случайно произошло. Не надо думать, что кто-то специально это сделал.
Поступово ситуация стабилизовалась, и старые гульцы вернулися на ринок. Нафти стало шмат, і як вынік, яна ўжо фізічна не можа каштаваць так дорага, як раней. Тэарэтычна ўтрымаць кошты магла Саудовская Арабія. Трэба было проста знізіць аб'ёмы здабычы, што дазволіла б ўтрымліваць цэннік нават на знацы 100 даляраў за барэль. Аднак, маючы падстрахоўку ў выглядзе значных золатавалютных рэзерваў, тамтэйшыя стратэгі вырашаюць іншую задачу – пашыраць геаграфію збыту і выціснуць з рынку асноўных канкурэнтаў. Після того, як організація країн-експортерів не прийняла рішення про скорочення здобичі нафти, усесвітні кошти марки Brent досягнули мінімальних значенняв за останні 7 років, ніжей 40 доларів за барель. Між тим, у Владимира Дробянцова не сумняється, що подобна ситуація має часовий характер. И в долготерминовой перспективе коштового скачка не позбегнуть.
То, что сейчас происходит на рынках, цены будут оставаться волатильными и даже понизятся по сравнению с нынешним уровнем. Но вот в более долгосрочном плане совершенно понятно, что то, что сейчас происходит с инвестициями в нефтедобычу, неизбежно закладывает период высоких цен на нефть где-то, скажем, через 5-7 лет. Кроме сланцевой добычи в Соединенных Штатах Америки, которая совершенно революционна, в традиционной нефтедобыче разрыв между принятием решения об инвестировании и выходом вашего продукта нефти на рынок, он составляет где-то 5-7 лет. Соответственно, если сейчас в среднем в этом году нефтекомпании сократили свои инвест-программы на 20%, понятно, что через 5-7 лет нефти на рынок выйдет гораздо меньше.
Покуль краины-экспортеры подлишивают страты, споживцы корыстаются выгодами новых реалиев. Правда, як зазначає Владимир Дробянцов, рост об'єму споживання нафтопродуктів становчи тільки на перший погляд, а насамрэч гэта тармозіць інші процеси. Наприклад, просовування на ринок альтернативних криніцяв енергії.
В развитих странах падіння нефті наблюдалось в течение 8 лет. Например, в Європі рост ефективності якраз приводить до того, що нефті в абсолютному вираженні кожен год потребляється все менше і менше. В цьому году в Європі потребление нефті росте. І це ефект низьких цін, тому що все ж економічні закономерности поломать очень сложно. Низкие цены стимулируют рост спроса. В Соединенных Штатах это происходит вообще как в университетском учебнике. Как только цена падает ниже 3 долларов за галлон, люди начинают моментально ездить чаще и ездить дальше. В Европе происходит тот же эффект. Китай, несмотря на замедление темпов роста, потребление нефти продолжает расти весьма заметно. Нынешний период низких нефтяных цен, он замедляет рост энергоэффективности и создает проблемы для развития альтернативных источников энергии. Они все еще требует высоких субсидий, и в период низких цен эти субсидии становятся все менее осмысленными.
Днями американское энергетическое агентство опубликовало обновленный прогноз, згодно с яким цена гатунку Brent у 2016 году может скласти 55 долларов за баррель. WTI – 50 доляров, а здобыча нафты у США скоротится с теперешних 9 миллионов 300 тысяч баррелев до 8 миллионов 700 тысяч баррелев что сутки.
За цэнамі на нафту сочыць Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выглядае, што звычкі жорсткіх боек паміж хлопцамі з розных мікрараёнаў і вёсак Беларусі адышлі ў нябыт. Што гэта было і чаму? Сёння мы прапануем дослед у працяг дыскусіі, узнятай на сайце Сергеем Абламейкам. Свабода пацікавілася, ці захаваліся гэтыя бойкі цяпер, як ставяцца цяпер самі ўдзельнікі боек раён на раён да гэтай забавы. Што гэта было, на іхную думку, і што было прычынай міжусобіц у гарадах, адкуль іх карані, наколькі жорсткія гэта былі баталіі і чаму яны скончыліся. Біліся за раёна не толькі ў Менску, але і ў абласных гарадах, напрыклад, у Магілёве.
Адкуль і калі павялася мода біцца район на район, пэўна сказаць цяжка. Вядома, што ў 1970-80-е гады горад ужо быў падзелены моладзю на раёны, і гонар бараніўся ў сутычках з чужынцамі. Чужынцамі былі аднагодкі з іншых раёнаў. Міры, піянеры, сяляне, Менжынка, Кірава – ўсё гэта назвы раёнаў з часоў той міжусобіцы. Некаторыя яе ўдзельнікі маюць свае версіі пра карані раённых баталіяў. Магілёўцу Валеру 46 гадоў, ён з трэцяга пакалення гараджан. У сярэдзіне 80-х хадзіў, як тады казалі, за трыцатнік. Назву раёну выводзілі з вуліцы 30 год перамогі. Валер зазначае, хадзіў на бойкі, бо не было чым болей заняцца.
Я ад свайго бацькі не чуў, каб яны 50-е годы, 60-е хадзілі. Такое меркаванне ёсць, што калі пачалася урбанізацыя ў гарадах вялікая, паехалі людзі з вёсак. На вёсках раней сяло на село білася. Калі з іншай вёскі прыходзілі хлопцы да дзяўчат, баранілі, калі хлопцы папрыязджалі з вёсак, прынеслі сюды такую забаву. Было такое, калі дзяўчына з нашага раёну сустракалася з хлопцам з іншага, дык да не ставіліся не так. Гэта наша, ўсё павінна быць тут.
Паводле Валера, у вулічных бойках былі свае правілы. Таго, хто апынуўся на зямлі, напрыклад, не дабівалі. Суразмоўца заўважае, што ў часы маладосці брата, старэйшага за яго на 7 гадоў, бойкі былі куды больш жорсткімі. Наступны суразмоўца Яўген хадзіў біцца за Чапаюку. Кажа, іншага занятку, каб размяцца, ён для сябе не знаходзіў. У свае 45 год Яўген выглядае дужым мужчынам па 2 метры ростам. У юнацтве сіла і рост прыдаліся ў бойках. На іх пачаў хадзіць падлеткам.
Мы сабіраліся толпой, сидзелі возле ЖД-клуба. Потом, когда появлялась какая-нибудь группа, например, там со Шмидта или с Лопалова, на нашей территории, мы уже об этом знали. Можно было сказать даже, что договаривались, что мы будем встречаться и где-то драться. Лежачего не били по своим принципам. Кто стоял на ногах, того били по полной программе. Я был молодой, были над нами 3-4 года старше ребята, они координировали наши действия. Дрались между собой, а старички стояли рядом, смеялись, ну и наблюдали, как мы деремся. Похоже было на дедовщину, но нас никто не принуждал, то есть ты приходил, дрался.
Яўген не хавае, што удзельнічаць у сутычках было яму боязна. У большасці з іх ён быў у першых шэрагах.
Я шел, мне было всегда страшно, но тем не менее, я всегда видел за собой, за спиной вот ряд людей, настроенных не то что агрессивно, а воинственно. Они себя реализовывали, били себе подобных.
На думку Яўгена, бойкі за район пачаліся са спальных районов, якія засяляліся былымі вяскоўцамі. Гэтыя районы, зазначае ён, здаваліся без развитой социальной инфраструктуры.
И люди, которые приезжали с деревень, ничем больше не занимались, как только ходили в школу, в училище, в институт, на работу. Почему вот в спальных районах всегда больше преступлений? Опять же, анализирую иногда, потому что там собирается сброд. У них там ничего нету, никакой инфраструктуры, чтобы ну, чем-то их занять.
Суразмоўца отзначая, что замирение от боек дзейнічала там, где вучылася моладзь. Звычайна біліся на танцпляцоўках, гэтых званых пятаках. Пра пачатак дамаўляліся аўтарытэты раёнаў, іх называлі асновамі. Былі нечаканыя ўварванні на тэрыторыю чужых раёнаў. Утвараліся і раённыя кааліцыі. Каліцыйныя бойкі, кажуць іх удзельнікі, адбываліся ў полі. Біліся групамі па 30-40 чалавек з аднаго боку. На дыскатэках бойкі распачыналіся звычайна пасля апошняга танцу, згадывае яшчэ адзін удзельнік раённых баталіяў Ігар. Ён хадзіў за шміттаўскіх. Прызнаецца, што не задумываўся, з чаго пачалася раённая міжусобіца.
Когда мне прыйшло время вливацца в этот коллектив, он уже был сложен, были уже определённыя традыцыі, раёны уже были падзелены, і даже вот отследить, откуда это вот пошло, я даже сейчас не берусь.
Міліцыя, паводле суразмоўца, у часы боек за раёны не лютовала, хоть и имела свои способы их утаймования.
А если нас ловили на танцах и заводили в опорный пункт, были такие дубинки, маленькие, коротенькие, нас и по жопе лупили, и посередине волос выбривали машинкой полосу такую, и тебе приходилось в любом случае идти уже стричься в парикмахерскую на лыс. На следующий вечер, если ты приходишь на танцы, и ты уже лысый, тебя уже никуда не пускали, тебя не спускали взгляд. Либо вызывали основу и говорили, слышь, вот твои вот там вчера нашкодили, прими меры.
И кто суразмоўцаў не прыгадаў, калі згаслі баталіі за раёны. Пагадзіліся з думкай, што гэта адбылося на мяжы 1980-х-90-х гадоў. У той час, кажуць удзельнікі боек, у моладзі з'явіліся іншыя спосабы рэалізаваць сябе. Многія паспрабавалі сябе ў бізнесе. На пачатку 90-х нямала раённых аўтарытэтаў дабіліся ў ім поспехаў.
Да, многія ўдарыліся ў бізнес. У те времена бізнес бизнес приносил доход. Тогда у нас был стадион «Спартак» в Могилеве, и это был рынок большой. И на этом рынке как бы мы встречались даже моих, скажем так, врагов тогда по улице. Мы стояли вместе на одном рынке. Кстати, вот это была вещь такая хорошая, что обеспечивала много связей так, между районами.
Ніводзін суразмоўцаў не згадаў у сваіх аповедах, ці меў значэнне моўны аспект міжусобіц у горадзе. У сярэдзіне 80-х гадоў наплыў вяскоўцаў у горад спаў. Большасць тых, хто хадзіў біцца за район, былі гараджанамі ў першым пакаленні. Нецярпімасць новых гараджан да вяскоўцаў, да іхнай гаворкі часцей выяўлялася ў вучэльнях. Лёс удзельнікаў боек раён на раён склаўся па-рознаму. Для большасці часы ваяўнічай маладосці змяніліся завадской будзённасцю. Некаторыя займелі свой бізнес, а кагосьці жыццё кінула ў крымінал і ім давялося прайсці турэмныя калідоры.
А зараз яшчэ адна згадка і бойка на лузе з народнага альбому.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх, Юзік, другі кагарца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе. Сустрэліся неяк выпадкам на лузе. Юзік і Казік, Казік і Юзік. Казік нажаўся і не павітаўся. Юзік пакрыўдзіўся і раззлаваўся. Юзік выніўся і запытаўся.
Бо ты такі, адкуль ты ўзяўся?
Казік падказ далека замаўчаў, а Юзік пакрыўджаны лоб яму даў. Казік за Юзіка ў гузік схапіўся і на сырую зямлю паваліўся. Yeah.